Дорогая молодежь, слава Богу, что мы можем иметь это общение. Любое общение с Богом, друзья, оно не просто достается. И не просто доставалось в прошлом. Потому что есть враг, который всегда хотел поставить какие-то препятствия. Или отсутствие желания, или не допустить эту возможность. Но вот так вот сегодня мы такими располагаем техническими средствами. Вот так объявили, раз, и с окрестностей съехались на вечер. Вроде, может быть, на 2 часа с лишним, может быть, и мы приехали. И Господь, Он дает такую гарантию нам, духовной пищи и гарантию духовного общения, что мы не пожалеем, что мы приехали. Потому что Бог, Он такое имеет общение с человеком, чтобы не разочаровать его, а наполнить, насытить его. Но скажу, братья и сестры, что имея даже любое общение самого высокого уровня, дьявол найдет способы и средства отвлечь от Слова Божьего. И взглядом, и мыслям. Вспоминается случай из Деяний апостолов, когда апостол Павел до полуночи вел беседу. Казалось бы, апостол такой, исполненный Духа Святого. Ему было что рассказать, но тем не менее нашелся молодой человек по имени Евтих, который выбрал себе уютненькое место, откуда веяло прохладой на окне 3-го этажа, и заснул. Читаешь и думаешь, а можно ли было вообще заснуть в таком общении? Засыпает, братья и сестры. К сожалению, засыпают. Очень хорошо, как апостол Павел говорит, я не пропустил ничего полезного. И хорошо, когда мы не пропускаем ничего полезного. Хорошо, когда у нас в руках есть меч, Слово Божие. Хорошо, когда мы что-то фиксируем, друзья. Вот как хозяйка, она рецептики себе собирает, выписывает, потому что в жизни это пригодится. Так и Слово Божие, оно тоже должен багаж такой образовываться, чтобы это пригодилось в жизни. Мы так с братьями решили, поговорили. Наше общение пройдет так. Я скажу тему, призову к молитве. И брат Степан Григорьевич тоже скажет тему и тоже призовет к молитве. Ну и как уже брат объявил, если есть вопросы, можно и вопросы задавать. Но бывает не всегда так. У нас, например, было как-то общение для членов церкви молодежи. И столько вопросов пошло, как молодежь как в поток этот вошла, и уже пишут записки: «Братья, сокращайте участие, сокращайте пение, на вопросы нам отвечайте». Вот такое обилие было вопросов, вот в такое общение вошла. Ну и в таком виде тоже общение проходит. Дорогие друзья, я хотел одну тему предложить. Может быть, она и не совсем будет новая, что-то вы и слышали, но тем не менее, на мой взгляд, актуальна и насущная для молодежи. Для этого прочитаю 2 места. Псалом 138, 18 стих. Псалом 138, 18 стих. 2-я часть стиха. «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Эти слова говорит Давид. «Когда я пробуждаюсь», ну или другими словами, «просыпаюсь, я все еще с тобою». В этих словах и восхищение, и удивление, отчасти и удовлетворение. «Пробуждаюсь и все еще с тобою». Прочту 2 стих. Это книга Судей, 16 глава, 20 стих. Книга Судей, 16 глава, 20 стих. «Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь». 2 человека. Моя тема будет называться «Два пробуждения». 2 человека пробудились от сна. И один был верующий, и второй был верующий. И один был муж Божий, и второй муж Божий. Зрелый возраст, все действия сознательные. Каждый понимал, что ходит пред Богом. И вот Давид пробуждается и дает такое свидетельство. «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Друзья, Самсон не сам пробудился. Его кто-то будет. Его уже кто-то тревожит и говорят: «Самсон, филистимляне идут». Самсон пробудился. «Встану, как и прежде». Дорогая молодежь, не хотелось бы, чтобы в нашей жизни христианской вот у нас была такая инерция, как у Самсона. Это тот человек, который решил, как и прежде. Он даже не подумал, а получится у него, как прежде или нет. «Встану, как и прежде». Кто-то думает: «Встану, как и прежде, исповедуюсь, у меня все будет дальше нормально в жизни». Опять согрешил: «Ничего, встану еще исповедуюсь, только другому служителю, приезжему. Встану, как и прежде». Это ослабевающее христианство, которое все хочет прежними заслугами жить или прежним состоянием. Господь нас не такое общение водит. Иисус Христос однажды сказал такие слова: «Кто жаждет, иди ко мне». Как дальше сказано, друзья? Или это трудный вопрос? «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Не написано «попей» или «на напейся», «пей», то есть непрерывный процесс. Не прежним надо только жить, а настоящим. «Пей, вот будешь пить воду живую, будет и жизнь новая». И вот мы видим на примере этих двух мужей, у них было разное пробуждение, с разным чувством и с разным духовным состоянием. Уверовала как-то одна девица, она была артисткой молодой, уверовала, покаялась. Когда она вступила в среду христианства, стала общаться с молодежью, вот, делиться, взвешиваться, так вот, присматриваться. И она как-то сестрам так в узком кругу поделилась и говорит: «Какие вы счастливые! Вы ночью можете спокойно спать, а для меня ночь – это пытка. Мне ночью встают все эти картины, мерзости, которые я делала в жизни своей. Для меня ночь – это мука». Но что посеял, то пожнешь, друзья. Чувства, эмоции, то, что запечатлевает наш мозг, увы, оно никуда не выходит. Если пьяница по неосторожности потерял руку, после покаяния его и обращения, друзья, рука в него не вырастает. И то, что мы терпим урон в нравственном положении, друзья, теряя духовные ценности, при покаянии Бог все простит, но след останется и у кого-то очень существенный. И многие будут, слезы, бывает, льют, но вот эти мысли они могут преследовать. Мы в Священном Писании прочитали вот эти два пробуждения. Знаем, наверное, жизнь Давида, ну так допускаю, что читали, наверное, большинство из вас читали и за Давида, и за Самсона. Довольно яркие это образы. И вот Давид, он говорит такие хорошие слова: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Почему Давид пробуждался, то есть просыпался с таким чувством, с таким возгласом? И почему Самсон так пробуждался? Друзья, мне вот здесь хотелось указать причину такого пробуждения. Нужно обратить внимание, с чем они засыпали, с какими мыслями, с какими чувствами, куда склонялась их голова, где склонялись их мысли, куда был направлен внутренний взор помышления. Вот с чем человек засыпает, он с тем же и проснется, друзья. Хотя в народе бытует такая пословица: «Утро вечера мудренее», но только не в отношении греха. Если ты с грехом заснул, друзья, с грехом ты и проснешься, а может и не проснешься. И наоборот, если ты с чистыми мыслями заснул, и с тем и проснешься. И вот мы видим, что пробудился Давид и говорит: ты все еще со мною, я все еще с тобою». Вот такое восклицание, такое удовлетворение было его в сердце. А нужно посмотреть, а с чем засыпал Давид? Откуда это у него такой возглас-то? Начало этого 138-го псалма говорит так: «Иду ли я, отдыхаю ли я, ты окружаешь меня. Спереди и сзади ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою». Братья и сестры, иду ли я, отдыхаю. Вот он спать лег, это отдых. То есть Давид, он ложился спать, друзья, в окружении Иисуса Христа, то есть Господа Бога. Бог его окружал, Дух Божий его со всех сторон окружал. Рука Божия была над ним, и спереди, и сзади. Вот в таком состоянии, в окружении Божьем, Давид засыпал. Каким же он мог проснуться? Вот так он и просыпался. Он просыпался с удовлетворением, что опять Бог продлил милость над ним. Бог еще с ним, и он этому радовался. Мне хотелось вкратце некоторые этапы жизни Давида отметить. Как Давид набирал вот эту силу, и почему Бог был с ним? Когда он был юношей, мы знаем, что он пас овец. Необычный был человек, белокурый. Для многих я был дивом, так написано, потому что евреев белокурых обычно не бывает. Он был дивом, друзья. Дивом был, наверное, он и в родстве своем. Господь был с ним. И вот он пас овец, и в этих обстоятельствах были опасности. Звери нападали. Медведь, вот, или хищник покрупнее, лев нападал. И Бог был с Давидом. Он имел такое дерзновение, гнался за этим хищником и отнимал, возвращал овцу. Я бы это так назвал. У Давида были невидимые победы. То, что в поле он делал, друзья, свидетелей не было. Ну, может быть, были там какие-то слуги, я это допускаю. Но дом отца его, они этих подвигов не видели. Это скрытые были победы. Иногда смотришь, вот такая победная духовная поступь у молодого брата или сестры. Ну, вот все хорошо идет. Бывает, с мира вошел человек в церковь, и так хорошо духовно растет. Он за стержень, за Слово Божие ухватился, и у него хороший духовный рост. И кажется, откуда у него так? Братья и сестры, бывает так. Молодежь сначала одерживает невидимые победы в области мыслей, когда их никто не видит. В области там, где искушение. Искушение – это предложение дьявола согрешить. Дьявол нам то отсюда что-то предлагает. Вот тебе грех, на, согреши, а мы отвергаем. Вот эти невидимые победы, там, в школах, на учебе, на работе, когда нас не видят, когда мы одни в комнате, когда мы, попадается нам, может быть, неожиданно или нечаянно какая-то картинка или нехорошая книга. Друзья, и вот здесь сформируются невидимые победы. Когда они сформировались, потом Давид уже, будучи юношей, вышел на борьбу с Голиафом. Свидетелей уже были много. И весь израильский народ, и он там одержит видимую, великую победу, дает избавление Израилю. Но она не просто так пришла. Откуда эти победы? Они у него формировались, когда никто не видел. Давид одерживал эти победы, Господь был с ним. Вот так был духовный рост Давида, так было его духовное становление. Когда Саул преследовал Давида, и в пещере у него был шанс расквитаться со своим гонителем, он этого не сделал. И здесь Саул произнес такие слова. Первая книга Царств, 24 глава, 21 стих. «Теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать. Царство Израилево будет твердо в руке твоей». То есть это как бы пророчество, это утверждение, что Давид в силе. Царство будет твердо, ты непременно будешь царствовать. То есть у него идет духовный вот такой рост, обогащение силой Божьей. Дальше мы читаем. Вторая книга Царств, 3 глава, 1 стих. «Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Опять написано «усиливался», идет усиление, не ослабление, друзья. Идет усиление. Бывает так, в начале христианской жизни усиливается, а потом кто-то и ослабевает. У Давида все время шло усиление. И последний, я стих упомяну только, это уже было, так скажем, последний этап жизни Давида. Он уже был в преклонных летах, и вот в этом преклонных летах ему еще одно испытание пришлось пережить. Сын его Авессалом восстает. И там была ключевая битва, куда Давид посылает 3 отряда и говорит: «И я пойду». А ему говорят: «Нет, лучше останься ты, в крепости останься, потому что, говорит, ты один тоже, что нас 10 тысяч». Это тоже говорит, друзья, о силе, о духовной силе человека. Вот такое дается сравнение. Вот так преуспевал и возрастал Давид. Теперь мне хотелось посмотреть на образ Самсона. «И усыпила Далида на коленях своих». Мы говорим, с чем заснешь, с тем и проснешься. Друзья, с чем заснул Самсон? Где он заснул? Куда склонялась его голова? Далида его много дней уговаривала, упрашивала, открой тайну твоей силы. Он сколько мог еще сопротивлялся, как в нашей жизни иногда. Мы переходим черту недозволенную, и кажется, я как могу буду сопротивляться. Не втянут меня в тот или иной грех, это только кажется, друзья. Сколько-то он сопротивлялся, будучи Назареем Божьим, а потом все, склонилась голова, склонилась голова. И вот он пробуждается, встану, как и прежде, а не знал, Господь отступил от него. Прежнего уже он повторить не смог. Иногда кажется, встану, как и прежде, сейчас я и спою, и Слово Божие скажу, какой-то труд сделаю, не получится, ничего уже не получится. И у Самсона не получилось. Бывает так, друзья, с чем вот мы засыпаем? Можно засыпать, и голова будет склоняться к журналу мод, к спорту, к противоположному полу, к развлечениям. А то и вообще, ну, допустим, с мыслями о другой стране. У кого к чему только голова не склоняется. И вот с чем ты заснул, куда голова склонилась? У кого-то в компьютере голова полностью, и мысли, и чувства там. Сегодня много, друзья, обольщений. И куда голова склонится? Вот с чем ты заснул, с тем ты и проснешься. И не жди, что ночь тебя изменит, что ночь тебя преобразует, что ты станешь более совершеннее, чище. Дорогой друг, с чем ты заснул, с тем и проснешься. И не обманывай себя. И вот мы прочитали также и за Самсона. Какое его было пробуждение? «Встану, как и прежде». Но Бог отступил от него. А вообще у Самсона начало было очень хорошее, как у многих верующих. Начало его духовной жизни так характеризуется в этой же книге «Судей». Там написано «И начал Дух Господень действовать в нем». Хорошее ведь начало, когда Дух Господень начинает действовать в человеке. Заметьте, ни воля, ни разум, не выученное что-то от воспитания родителей, хотя это тоже имеет место, а Дух Господень начал действовать в нем. А потом написано, начал ослабевать. Хотелось отметить некоторые пункты, вот так скажем, нисхождения Самсона. Ведь не сразу же от него Бог отступил, не сразу его голова склонилась. Братья и сестры, у него тоже было планомерное отступление. Иногда в церкви ставят вопрос, вот, говорит, человек духовно упал, надо его... или отлучать, или на замечание брать. Друзья, не сразу это происходит. Там уже прошли ступени падения, ослабевания. Хотим мы это признать, не хотим, но оно так. Сразу не бывает. Значит, там уже в невидимом мире, в сердечных решениях, там уже была одержана победа. А потом она только открылась. Как созревший плохой плод. Ну, я так некоторые места напомню. Книга Судей, 14 глава, 3 стих. «Взял жену из филистимлян необрезанных». Значит, первый такой шаг Самсона, он решил решить свой брачный вопрос. Его можно решать по-разному, друзья. И в наши дни можно решать по-разному. Сейчас даже мир эти рамки и возможности расширил. Сейчас культивируется понятие и насаждается область, так сказать, гражданского брака. То есть безответственного, когда не муж и жена рассматриваются как партнер и партнерша и так далее, когда можно заключить договор между, в кавычках, супругами, поделив имущество и так далее, расширяются возможности. В брак по-разному можно вступить. И для Самсона можно было по-разному решить. Ведь прекрасно Самсон, как Назарей Божий, знал, что нельзя жениться на языческих женщинах. Ни в коем случае нельзя. И родители это знали. И вот он все-таки решил жениться. Вот такое решение у него было брачного вопроса. Это было нарушение. Как Назарей Божий, он не должен был этого делать. Вот Бог этому попустил. В одной церкви, тоже там одна семья была христианская, и вот в этой семье так вот дети подрастали, ну как-то определялись. А одна дочь, ей уже было лет по 30. Ну, так вот она замуж не вышла пока. Ну, и где-то и унывала, и переживала. А потом в мире вот так встретила одного молодого человека, и он стал за ней ухаживать, оказывать знаки внимания. Ну, и так вот их встреча и дружба кончается тем, что он говорит: «Я хочу на тебе жениться». Ну, у нее вроде какой-то еще страх есть, она переживает, как быть, а потом уже чувствует, не может отказать. И она пришла к своему отцу, который давно член церкви, и просит: «Папа, как вот мне быть?» Отец говорит: «Знаешь что, да выходи замуж». А потом и он покается. Прошло время, друзья. Семья их развалилась. Она вышла второй раз замуж, а потом и третий раз. Но, увы, ни первый, ни второй, ни третий муж не покаялся. И сама она подняться не может. Вот такой маленький толчок, даже со стороны родителей. Может быть, отец доброе думал, действительно, что он покается. Может быть, дочь как-то определится. Друзья, но эти вопросы жизненные, ключевые, методом отступления от Евангелия не решаются. Это надо твердо усвоить. И ничего хорошего не надо ждать, когда мы отступаем от Евангелия. Таких примеров предостаточно. И вот мы видим Самсон, он решает свой брачный вопрос. Дальше по ходу его жизни мы встречаем такое. Он идет однажды по дороге и встретил льва, поразил его, потом возвращается обратно через некоторое время, смотрит в трупе льва. Кто помнит, что там завелось? Или вы скромные, или забыли? Пчелы. Завелись пчелы и мед там. Совершенно верно. И вот он подошел и поел этого меда. Опять нарушение. Оказывается, по Ветхому Завету Назарей Божий не должен прикасаться был даже к трупам животных. Опять отступление. Бывают сегодня такие христиане, которые всеми силами хотят защитить телевидение. Всеми силами. Так вот, телевидение – это труп льва. А новости, которыми так сегодня охотно оправдываются люди – это тот мед. Попробовал этого меда и осквернился. И все, и достаточно. И осквернено твое назарейство. И сегодня вот этих трупов, друзья, очень много по дороге рассыпано. Это как ловушки. Один брат рассказывал, как они в детстве ловили сусликов. Это, говорит, такие интересные животные. Вот они вылезут из норки и так стоят. И такой немножко у них интересный вид. И они по натуре, говорит, очень любопытные. Когда человек приближается, они раз в эту норку и спрятались. А если бы разрез земли посмотреть у сусликов, там у них целый город. Там у них есть такие норы отделения, где у них кладовые зерна. Другие есть, где они в туалет ходят, спальни у них. И у них множество разных ходов, куда они могут вылезти и залезть. Но что интересно, этот суслик, его подводит его любопытство. Мы, говорит, когда подходили, видели, в какую норку он спрятался, мы, говорит, вы над этой норкой сразу ставили ловушку. Ну, примерно вот как на крыс такого, крупного размера. И прибивали ее в землю. Чуть-чуть отходили. И вот этот суслик, он настолько любопытный, он сейчас жди, через несколько минут он вылезет посмотреть, тоже приходил. Именно в эту нору, хотя у него масса других нор. Точно он вылазил и раз в эту ловушку попадался. Вот так вот дьявол сегодня, используя любопытство наше, а у молодежи бывает очень много любопытства, любознательности, хочется попробовать, испытать, а мир-то сегодня как все показывает, преподносит и уловляется. Я, наверное, не думаю, что у вас, вот именно вас здесь молодежь, ну, может быть, сильно или чрезмерно поглощены телевидением. Но знаю, что есть такие привязанности, особенно там, где вторая половина в семье неверующие. Но, наверное, не ошибусь, у кого-то склонность к сотовым телефонам, компьютерам, это сегодня сильно овладевает. Ну, может, в ваших городах, не так, вот в больших городах, компьютерные салоны, видеосалоны. Открыты двери, пожалуйста, иди, только с денежками заходи. Ты все там оставишь. Я слежу просто за этими материалами, у меня беседы есть на эти темы, я читаю, друзья. Наши все компьютерные игры, они не контролируются никем. За рубежом какой-то хоть контроль есть, даже в плане нравственности тех или иных игр. Программы составлены так, что тебя обдерут там до нитки. И по-другому ты не выиграешь. И если ты в каких-то играх преуспеешь, наготове будет следующая игра, которая опять тебя обгонит. Поэтому это такие ловушки серьезные, от которых сегодня люди не способны избавиться. Это, по свидетельству некоторых, это еще сильнее, чем наркомания. Вот это вот стремление, компьютерное стремление, к компьютерным играм, тяготение. У нас в церкви как-то уверовала одна пара. Они инвалиды по зрению. Жена полностью слепая, а он чуть-чуть видит, слабо видит. Такие большие линзы, обои, они инвалиды по зрению. Вот. И муж вперед принял крещение. А потом где-то жена 2 года ходила в собрание и тоже заявляет на крещение. Такие хорошие христиане, здравые. И вот перед крещением мы с ней беседуем, с этой сестрой. Вот разные вопросы задаем, она так все отвечает правильно. Потом я ей задаю вопрос, как говорю: сестра, скажите, вот за эти 2 года, пока вы ходили в собрание, скажите, что самое трудное было для вас оставить в этой жизни? Она говорит: самое трудное для меня это было оставить телевизор. Я был удивлен. Я говорю: а как он телевизор на вас мог влиять? Вы же ничего не видите. Он говорит: в том-то и дело. Когда мы не видим, но мы слухом настолько поглощаемся, и те картины, что мы не видим, мы настолько воображаем, что мы погружаемся вот в тот фильм, который идет. Это для меня самое тяжелое было оставить телевизор. И я для себя тогда сделал вывод, друзья, что это такой плен, который пленит не только глаз человеческий, а вопрос сердца. Она отдала сердце, сердце ее было в плену, сердце ее было в этой ловушке. Поэтому не потому, что нам что-то попадется или кто-то предложит, друзья. Вот куда у тебя сердце склонилось, с тем ты будешь засыпать и с тем будешь пробуждаться. И если там нету места Богу, вот такое твое будет и состояние, такой будет твой и путь. Такое ты и будешь пожинать. Еще у Самсона такой был этап. Книга Судей, 14 глава, 10 стих. «И сделал Самсон пир, как обыкновенно делают женихи». Я только одну фразу в эту беру, когда Самсон решал брачный вопрос. «Сделал пир», написано, «как обыкновенно делают женихи», то есть как делают в мире. Библия не говорит, что там было на пире, но мы видим, как в мире проходят эти брачные пиры. Какое там веселье, что там пьют, друзья. И вот Самсон, будучи Назареем Божиим, спустился на такую ступеньку, что решил, как обыкновенно жить, то есть как в мире. И он себе такой пир устроил. Как это, друзья, опасно? Делать так, как обыкновенно делают в этом мире. Как обыкновенно дружит молодежь. Как обыкновенно она проводит свой досуг. Или свои развлечения. Ни в коем случае нельзя опускаться до этого уровня. Иногда молодежь задает такой вопрос: а как нам узнавать друг друга, братьям и сестрам? А как нам знакомиться? Эти же вопросы разумно встают. У нас было молодежное общение на подобную тему, и мы так подробно тоже объясняли молодежи. И хорошую мысль один служитель сказал. Он говорит: христианская молодежь должна знакомиться только у алтарей Господних, то есть в служении. Не на пикниках, друзья, не катание на лодках или на машинах, или в плотских компаниях за столом, где процветает вседозволенность, легкость и плотское поведение. Только у алтарей Господних. При глазах старших, может быть, под контролем родителей, в служении. Это самое нормальное. Этого достаточно, чтобы узнать друг друга. Этого достаточно, чтобы ближе понять друг друга. Братья и сестры, а кто-то идет таким путем, вот как в мире, как в мире. В одной церкви намечался брак. Вот, и сестра, значит, перед браком заранее раздает пригласительные свои, оформленные там, как фотография. И так получилось, она где-то раздает фотографию, в этот момент идет пресвитер. Она его увидела раз и назад и прячет фотографию. А он заметил, подошел и говорит: ну покажи, что ты прячешь. Она так немножко покраснела, неудобная стала, но деваться некуда, показывает это пригласительное. А там, значит, у нее несколько видов было пригласительных, и она по выбору знала, кому какую пригласительную дать. Это была такая пригласительная, которую бы она не хотела, чтобы видел пресвитер. В общем, там текст набран, как обычно приглашают, а на фотографии, значит, жених сфотографирован, и она сидит у него на коленях. Ну что, служитель только покачал головой. Что хочется за этим сказать? Это обыкновенно опять как в мире, друзья. Вот эти отношения – это дальнейший путь этой пары. Это их будет дальнейшая история. С чего они начали? Что они допустили, друзья? Что вот посев этот был сделан, оно пойдет потом и в жизни. Поэтому хорошо, когда и в этих вопросах вот так путь жениха к невесте прямой, как был путь слуги Авраама для Исаака. Он говорит, прямым путем я пришел сюда. Хорошо, когда прямо, без лукавства, без скорости, без выгоды какой-то. Вот. И искренность такая. И по Писанию, как это хорошо. Дальше я не зачитываю этих мест, просто называю книга Судей, 16 глава, 1 стих. Эта глава начинается с тем, что у Самсона была связь с блудницей. С блудницей. Сколько сегодня в мире подобных нецеломудренных связей? Вот. Очень много сегодня. И вот эти мерзости, вот это осквернение, оно где-то хочет прорваться в христианские семьи. Вот. Пусть не в плане конкретных действий, друзья, но, может быть, в плане какой-то информации, в виде книг, в виде картинок. Все это хочет внедриться. Дьявол хочет так вот, хоть посмотри, хоть помысли об этом, хоть запусти сюда себе или в сердце мысль такую, чтобы ты вот с этим заснул, и ты с этим проснешься. Чтобы ты потом мучился, терзался, потом переживал, как мне исповедовать или не исповедовать. Вот такое, в такое переживание, в такое мучение ввергает дьявол молодые души. Сестра, которая собирала переписку в прошлом узников, которые вечно уже отошли, и как-то ей попало письмо Николая Петровича Храпова, который уже в вечности давно. И вот там, в этом письме, значит, Николай Петрович отвечает, ну, как бы делает ответ письменный на письмо молодым сестрам. Когда он был в вузах, они ему писали. И в то время молодежь интересовали те или иные духовные вопросы и вопросы молодежной жизни. Вот. И там их интересовали вопросы тоже и внешнего вида, и взаимоотношений с братьями, как правильно. Тогда же братьев мало было, друзья. Общения любые заканчивались тем, кого-то забирали и давали срок. Поэтому молодежь ценила всякие общения. Если где-то письменно могли какие-то вопросы разъяснить, и этому были рады. И вот он, интересно, в этом письме отвечает, такой с отцовской любовью. Он говорит, дорогие сестры, обращаясь к этим молодым сестрам, которых, я не знаю, знал ли он их, не знал, вот, отвечает на их письмо, он говорит, дорогие сестры, одевайтесь так, чтобы ни у мужчины, ни у брата никогда не возникла нечестивая мысль. Не делайте себя витрину для сатаны. Уже в то времена, друзья, вот эта проницательность духовная. А как сегодня дьявол хочет все исквернить, обезобразить, сделать так вот, как обыкновенно, как в мире делается. Но Господь оказывает в этом защиту и помощь, если мы бодрствуем и стремимся к святости. Наверное, вы заметили, сейчас такая вот тенденция. Косыночки ползут назад, юбки сужаются. Вот. Есть другие движения в моде. Скажу, что не одобряют это братья, переживают. Где-то родители уже не способны поправить положение. Один брат ездил в Германию, рассказывает мне, говорит, попал в одну церковь, там в одной семье был. Ему, говорит, объясняют, что такое широкий путь, что такое узкий. Вот, говорит, если у тебя телевизор стоит с большим таким экраном, это, говорит, широкий путь. А если маленький телевизор такой, переносной, аккуратный, это, говорит, узкий путь. Если на женщине, на христианке сережки такие большие, вызывающие, это, говорит, широкий путь. А если маленький, аккуратненький там прицеплен, это, говорит, узкий путь. И вот он мне рассказывает, а я его слушаю, говорю, значит, получается, если широкая юбка, это широкий путь. А узкая, значит, узкий. Ну, следуя такой логике, да, друзья? Вот в мире сегодня эти понятия, знаете, так все перепутывается. Вот. А Господь-то, Он нас ведет путем святости. Господь, Он не хочет, чтобы мы оскверняли свое назарейство. Господь хочет, чтобы мы были на высоте. А кто ж еще-то миру будет светить? А кто еще покажет свет, друзья? А кто истину сохранит дальше? Это ж вот Господь и вручает молодежи. И как хорошо, когда молодежь развивается, цветет, растет вокруг алтарей Божьих, то есть служение, и преуспевает в деле Божьем, и возрастает духовно. Последний пункт, который я хотел отметить у Самсона, это Судьи, 15 глава, 5 стих. «Бритва не коснется головы». Но мы знаем, что бритва коснулась его головы, вопреки его желанию. И этому что-то предшествовало. А что предшествовало? Дорогая молодежь, его сильно уговаривала Далида. Мир имеет такую способность постепенно вот так капать, нагнетать, овладевать областями человека в той области, той, чтобы добиться своей цели, чтобы не сложить. Дьявол, он такой планомерный, друзья, он очень терпеливый, он будет выжидать и будет действовать. И вот Самсон сколько не сопротивлялся, потом есть такой стих про Самсона, это книга Судей, 16 глава, 17 стих. Я считаю, это ключевой стих, который раскрывает падение Самсона. «И он открыл ей все сердце свое». Вот оно было начало падения Самсона. Еще волосы были на нем, косы были на нем, друзья. Но он все сердце открыл Далиде. Другими словами, миру открыл. Вот когда верующий человек, познавший истину, может быть, покаявшийся, но еще не крещенный, а может быть, и крещенный. Если он все сердце открывает миру, все, ну как открыть все сердце? Окна, двери, все, и мир туда потоком хлынул. Открыл ей все сердце свое, все, вот оно падение. Там недолго осталось уже лишить его силы. Все, Далида была этим вполне удовлетворена. Все, ей теперь нужно было только усыпить, а практика усыпления у нее была. Все, усыпила. И там еще деталь такая отмечается. Один филистимлянин скрытно сидел у нее в спальне. Друзья, ну где можно в спальне спрятаться? Ну я так допускаю, за шторами, может быть, за красивыми, может быть, за какими-то занавесками, может быть, еще за каким-то убранством. То есть, другими словами, враг прячется, он за ширмой красоты, за ширмой образования, медицины. Ну для каждого своя есть ширма. То есть, за чем-то приятным, красивым, но это враг. Он ждет момент, когда скажет «обрежь волос», он тут же выйдет и сделает этого. Вот так действует дьявол, скрыто и так вот подпольно. Интересно, вот сейчас в больших городах целые рынки. Я живу в промышленном городе, у нас и зарплата платят, и, соответственно, у нас рынки работают вовсю, потому что есть деньги, есть что покупать, есть чем платить. И я так стал присматриваться к названиям, которые каждый киоск или лоточек или магазинчик хочет привлечь себе покупателей и стараются изощряться в названии. И вот такое сейчас доминирует название – мир звуков, мир красок, мир развлечений, джинсовый мир. То есть везде слово «мир» присутствует. Мир, мир, мир. Идет омерщвление. Братья и сестры, вот этот мир, он хочет и в церковь войти, чтобы и здесь что-то было примешано мирское, то есть не Божьего, что-то было примешано недуховное. И получается вот такой обман. И самое опасное, когда человек все сердце раскрывает миру. Вот так раз и открыл. Как-то работала христианская библиотека, вы знаете. Два брата стояли. И вот однажды к ним подходит пожилая женщина. Подошла, так осмотрела книги и говорит: «Вы знаете, я никогда ничего религиозного не читала. Я не знаю, что такое Библия, что такое Евангелие. И, ну, я так, не очень-то грамотная». И она просит, говорит: «Я у вас возьму книжку, но вы мне сами найдите такую книжечку, чтобы она мне была понятна, чтобы я ее поняла». Ну, братья посмотрели, ну, дали ей книжечку такую, может быть, детского содержания, ну, доступное для нее. Через неделю опять они пришли с библиотекой. Смотрит, идет эта женщина. Такой немножко у нее демонстративный вид. Она ложит книжку, значит, на столик и говорит: «Все, вычеркивайте меня, я больше у вас записана не буду и брать ничего у вас не буду». Ну, братья так смутились, говорят: «А что такое? Вам что-то не понравилось? Или вы что-то не поняли?» «Нет, я все поняла, но я больше брать не буду». «Ну так а что? Что вас разочаровало?» «Я, говорит, поняла из этой книжечки, что Богу нужно отдать все сердце, а я этого сделать не могу». Друзья, то есть она правильно поняла. Действительно, Бог хочет, чтобы ему все сердце было отдано, что там для мира ничего не осталось. Но второй выбор, что я не могу, вот это неправильный. Надо сказать, друзья, что молодежь наша, которая ходит в Дом Божий, который садится там вот подальше, на балконах, у дверях. Для нас эта практика знакомая, друзья. Это те, которым трудно сюда выходить славить Бога, которым даже трудно идти и в собрание. Это те, которые боятся все сердце отдать Богу. И страх тоже по-разному обосновывается. Кто-то скажет: я уже пробовал, у меня не получилось. Кто-то боится выходить каяться, потому что, а что скажут тех, с которыми я дружу, с которыми я сижу? Ложный стыд, друзья. Кто-то думает: я шагну, а у меня ничего не получится. Вот эти мысли, друзья, одолевают. И мы были молодые, и нас эти мысли одолевали. Друзья, не изменились искушения дьявола. А Господь говорит: отдай мне все сердце. Ты не думай о последствиях, ты отдай все сердце. Отвернись от мира, по-другому к Богу ведь не приблизишься. Господу не надо частичность. И вот наблюдается такая картина, друзья, не знаю, как у вас, вот в нашем регионе, где мне приходится бывать, в нашей церкви. Покаялся один раз, потом кается второй раз, потом третий. Какое-то трудное идет становление. И мне видится вот по этой причине. Раньше я вспоминаю, когда я вот покаялся в 79-м году, если кто-то в собрании покаялся, все, мы его уже потенциально видим в церкви. Это уже будущий член церкви. Мы видим возрождение, человек стремится. Сейчас, ой, как трудно встать, друзья. Как сатана мешает. Как бывает, уже человек испорчен. Сколько у него привязанностей. Он исповедуется и плачет. И так ему трудно встать. Столько обольщений. Но Господу все можно. Господу все можно. Я, может быть, больше не на это хотел акцент сделать, а на то сделать, что вот тот, кто уже знает Бога, чтобы не отворачивались от Него и не открывали сердце миру. Вторая книга Царств, 20 глава, там с 9 стиха, описывается одно такое небольшое событие, когда Иав встретился с Амисаем. Я не буду останавливаться, кто это были люди. Один военачальник был и второй военный человек. И вот когда они встретились, Иав себя так повел. Он сделал вид, взял его за бороду, такой был обычай, и сделал вид, что хочет поцеловать его. Вот такой вид сделал. И тот к этому как бы расположился. И вот он в этот момент неожиданно достает оружие и протыкает его. Вот в этом примере что видится, братья и сестры, дорогая молодежь? Видится почерк мира. Вот только к миру шагни, он сделает вид, что ты тут такой нужный, такой приятный. Тебе здесь будет очень хорошо. Он готов тебя обнять, поцеловать, одобрить все в тебе. Он тебе посулит, что здесь ты прогрессивно будешь жить, и тебя хорошее будущее ждет, друзья. Но потом ждите, вонзится смерть. Самый неподходящий момент, самый неожиданный, будет разочарование. И бывают такие падения, отступления или уклонения, от которых уже и всю жизнь можно не поправиться. Как-то в прошлом плыл корабль, и на корабле люди уже устали от длительного плавания. Тогда моторов не было, так вот судно плывет и на корабле. И люди так вот не знали уже, как им еще досуг свой проводить. И на этом корабле плыла одна очень богатая молодая женщина. Особенность ее была, она очень отличалась внешним видом, привлекательным. И когда она выходила на палубу подышать воздуха, ну просто может так вот проветриться, походить, что люди сразу прекращали все разговоры, и все с изумлением смотрели на нее. И она это знала, и видела, и цену себе в этом имела. И люди как бы с восхищением на нее смотрели, наблюдали. Ну она так пройдется, особо не разговаривали с кем, и опять у себя в каюту. И вот так они плыли, опять через время выходит. И вот как-то однажды она опять поднимается на верхнюю палубу, а смотрит, на нее никто не обращает внимания. А люди там что-то сгрудились и весело там смеются, то есть чем-то увлеклись. Она решила узнать, что за причина. Подошла, а пассажиры там, значит, они решили такое развлечение сделать. Там были слуги, дети, там 3-4-5 годиков, это дети слуг, которые обслуживали на этом корабле, а возможно ехали вместе со своими богатыми господами. И вот эти вот люди состоят, они брали мелкие монетки и с криком «Кому достанется?» бросали вот так на палубу. И эти детвора, они, значит, в жажде получить эти монетки, друг другу толкали, и это вызывало смех. И как бы забавляло вот этих взрослых людей. И она вот эту картину застала. И потом, чтобы опять обратить на себя внимание, вдруг она расстегивает свою сумочку и достает золотую монету. И так громко, высоко подняла ее над головой и громко говорит: «Кому достанется?» Ну и все так сразу расступились, все замолчали. У всех такая мысль: вот это богатое, вот это щедрое. А у детей глаза говорят, они такие денежки такой не видели никогда. Она опять: «Кому достанется?» И бросила. Но бросила она за борт. И один малыш с желанием все-таки иметь эту денежку тоже за борт бросается. И челюсти акул его быстро поглотили. И вы знаете, после этого случая на корабле никто ее уже на нее внимания не обращал. Все на нее смотрели с презрением, потому что видели, что за ее внешней красотой кроется жестокое сердце. Братья и сестры, вот так мир действует. Поэтому, если у кого-то сердце чуть-чуть склоняется к миру, будьте осторожны. Это внешняя красота. Мир жесток. Написано: «Весь мир лежит во зле». Или с английского перевода там так написано: «Весь мир находится под контролем лукавого». То есть мир контролирует лукавый. Там от лукавого ничего доброго не жди. Это источник зла, источник насилия, источник греха. Первое царство, 8 глава, 16 стих. «И юношей ваших лучших возьмет и употребит на свои дела». Это было пророчески сказано, когда народ отступал от Бога, когда они просили царя Саула, Господь им нарисовал картину. Что будет с вами? Вот вы отвергаете мое правление, просите, как у прочих народов, что вас ждет? И там за юношей сказано, то есть за молодежь: «Юношей ваших возьмет этот царь и употребит на дела свои». Друзья, когда человек отступает от Бога, мир его возьмет в оборот и будет употреблять на свои дела. Но придет момент, как произошло Иуда Искариота, предателя, когда он пришел с покаянием только не к Богу, не к Иисусу Христу, а пришел с покаянием тем же отступившим священникам и говорит: «Предал я кровь невинную». А ему в ответ всего лишь сказали: «Смотри сам, что нам до того». Вот так, друзья, мир ответит всякому познавшему истину, который ушел в мир. Придет момент, мир все хорошее заберет, растопчет святость, все Божье будет попрано и скажет: «Смотри, что нам до того». То есть мир и покаяние это не будет и касаться. Это почерк мира. И поэтому мы видим, как Самсон лишился силы, лишился глаз. Почему? Потому что пошел не по тому пути, стал отступать от Бога, а это был Назарей Божий. И вот с чем он засыпал, с тем он и проснулся. Ну, так хотелось еще задать вопрос, кому мы, друзья, сегодня открываем сердце? Так вот, повседневно, может быть. Кому мы открыли сердце? У всех ли сегодня сердце открыто для Бога, для Церкви Божией? Бывает так, что сердце закрыто и для Бога, и для служителей, и для родителей, а для мира открыто. То есть закрыто для тех, кто хоть чуть-чуть может помочь. Откуда может хоть немножко свет пройти, друзья? Закрыто сердце. Может быть, ожесточилось по разным причинам. Для кого сегодня ты, дорогая душа, открыла свое сердце? Кому сегодня ты благоволишь? Господь ждет, чтобы ты повернулся к Нему. В Библии встречается такое выражение, Римлянам 2 глава 5 стих, «нераскаянное сердце». Сердца разные может быть. И вот есть такое сердце нераскаянное. То есть как бы вот не расколотое, не открытое для Бога, нераскаянное сердце. Николай Георгиевич Батурин как-то в своих проповедях приводил пример, когда он говорит: «Я вспоминаю свой путь, сколько со мной раз беседовали и представители КГБ, и уполномоченные, и в лагерях администрация. И я, говорит, все эти беседы анализирую и их, ну, как бы под один вывод подвожу, что цель сатаны – это стащить христианина с неба на землю. Братья и сестры, вот такая цель сатаны сегодня осталась. Только тогда он одними способами это предпринимал, а сейчас другими. У него достаточно хитрая система, хитрого искусства обольщения. У него много, друзья, вот, приманок таких, чтобы стащить христианина с неба на землю. Господь записал наши имена на небесах, посадил на небесах, а дьявол хочет стащить к земному, к тому, что подлежит истреблению, к тому, что Царствие Божие не наследует. Можно было в некоторой степени эту тему развивать, вот, просто подтверждая те же самые мысли, друзья. Но я думаю, этого достаточно. И те примеры, что были сказаны. Хотелось, чтобы каждый посмотрел на свое сердце, дорогая молодежь. Вот сегодня все равно будет конец нашего дня. Кто-то здесь останется ночевать, кто-то поедет домой. Но будет момент, когда мы будем засыпать. И вот куда склонится моя голова? С каким сердцем я засну? С раскаявшимся или с нераскаявшимся сердцем засну? Вот мы каждый себя знаем. И вот с чем ты заснешь, дорогой друг, и с тем же и проснешься. Но я говорю, бывает так, что кто-то и не просыпается уже. С каким я сегодня сердцем хожу, с каким сердцем я засну? И всякие бывают и случаи в жизни, друзья, но по милости Божией, по молитвам церкви, родителей, Господь еще очень многих хранит. Иногда кажется, такие дела человек делает, мерзкие, недостойные, а Бог не воздает. И создается впечатление, да Бог просто не видит, друзья, все видит. Но чьи-то молитвы сдерживают нас, вас. Чьи-то молитвы еще охраняют, и Бог долго терпит. Хотелось, чтобы мы проверили свое сердце, просматривая жизнь Самсона и жизнь Давида. Хорошо, если мы сегодня пойдем на ночлег с чувством, что спереди и сзади ты объемлешь меня, полагаешь на меня руку твою, окружаешь меня. Друзья, в таком окружении я и проснусь. Это то доброе, то самое лучшее, что Бог может дать спасенному Дитя Божьему. Это преимущество, которое отличает нас от всего мира. Мир этого не имеет. Мир с беспокойством засыпает, друзья, с тревогами, и с тревогами, болезнями, и просыпается, и с нерешенным грузом проблем и вопросов. А у Господа совсем по-другому. Поэтому избери это лучшее, дорогая душа, что Господь нам дает. Мне хотелось пригласить к молитве, чтобы мы еще помолились, чье сердце расположено к этому, воззвали Господу. Возможно, в чем-то сердце будет молитва благодарности, а в чем-то сердце, может быть, готово сердце сказать: «Господи, прости». А кто-то скажет: «Вот мое сердце не все открыто для Бога». Кто-то, может быть, вот как Самсон, пошел по линии нисхождения. Дорогой друг, остановись, На сегодняшнюю ночь пойди с сердцем, в котором уже живет Господь. И Господь благословит твой жизненный путь и прославится в жизни твоей. Аминь. Помолимся.